Параграф 2. Путь разума в поисках истины. Невозможно человеку хотя бы в какие-то минуты своей жизни не волноваться вопросами. Зачем я живу? Каков смысл всего существующего? Куда все уходит? Что есть истина? Для многих они становились вопросами жизни и смерти. Вот, например, как переживал их игумен Никон Воробьев, один из подвижников благочестия XX века. Жажда ответа на эти вопросы у него была так велика, что он, будучи студентом, все свои последние копейки, часто в прямом смысле слова оставаясь без куска хлеба, тратил на книги. А читать удавалось только ночью. Сначала он весь ушел в науку, следил за всеми последними ее достижениями, надеялся, вот-вот наука скажет последнее слово, и вся истина будет открыта. Увы, чем больше он узнавал, тем больше разочаровывался в ее возможностях сказать что-либо о смысле жизни. Этот вопрос науку, оказывается, вообще не интересовал. Обратился к философии, изучил французский и немецкий языки, одно время особенно увлекся Бергсоном. Благодаря потрясающей работоспособности и незаурядной талантливости его познания в философии достигли такого уровня, что даже преподаватели иногда обращались к нему за консультацией. Однако и погружение в философию не принесло ему желаемых результатов. «Изучение философии, — говорил он в конце своей жизни, — показало, каждый философ считал, что он нашел истину. Но сколько их философов было? А истина одна, и душа стремилась к другому. Философия — это все суррогат, все равно, что вместо хлеба давать жевать резину. Питайся этой резиной, сыт будешь. Понял я, что как наука ничего не говорит о Боге, о будущей жизни, так не даст ничего и философия. И совершенно ясен стал вывод, что надо обратиться к религии. В 1914 году он, блестяще окончив реальное училище, предпринимает последнюю попытку найти смысл жизни вне Бога, вне церкви, поступает в Петроградский психоневрологический институт. Но здесь его постигло не меньшее разочарование. «Я увидел, психология изучает вовсе не человека, а кожу, скорость процессов, о перцепции, память. Такая чепуха, что отвратила то же самое». После первого курса он ушел из института. Наступил тяжелейший духовный кризис. Стала приходить мысль о самоубийстве. И вот однажды, летом 1915 года, в Вышнем Волочке, когда он вдруг с особой остротой ощутил состояние полной безысходности, у него, как молния, промелькнула мысль о детских годах веры. А что, если действительно Бог существует? Должен же Он открыться. И он, неверующий, из глубины души почти в отчаянии воскликнул: «Господи, если Ты есть, откройся мне. Я ищу Тебя не для каких-нибудь земных целей. Мне одно только надо — есть Ты или нет Тебя». И Господь открылся. Открылся так, что я воскликнул: «Господи, пусть со мной будет что угодно, какие угодно скорби, какие угодно мучения, только не отринь меня». Не лиши меня вечной жизни. Я от всей души совершенно сознательно говорил: ничего мне не надо, никакой семейной жизни, ничего не хочу, только устрой так, чтобы мне не отпасть от тебя, быть с тобой. Невозможно передать, говорит отец Никон, то действие благодати, которое убеждает человека в существовании Бога, с силой и очевидностью, не оставляющей ни малейшего сомнения. Господь открывается так, как, скажем, после мрачной тучи вдруг просияет яркое солнце. Ты уже не сомневаешься, солнце это или фонарь кто-нибудь зажег. И Господь так открылся мне, что я припал к земле со словами: «Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя! Даруй мне всю жизнь служить Тебе! Пусть все скорби, все страдания, какие есть на земле, сойдут на меня. Только дай мне не отпасть от Тебя, не лишиться Тебя». И вот после этого я услышал звон большого колокола. Сначала я не обратил на это внимания. Потом, когда увидел, что уже третий час ночи, а звон продолжается, то вспомнил слова матери, которая часто повторяла, что к нам приходили старички и говорили, что людям духовным бывает иногда слышен звон с неба. Он долго недоумевал относительно этого звона, опасаясь, не галлюцинация ли была у него, и успокоился, когда встретил в автобиографических заметках известного профессора-марксиста, впоследствии протоиерея Сергия Булгакова, описавшего свое обращение к Богу, слова: «Недаром все это лето я слышал звон с неба». Затем я вспомнил рассказ Тургенева «Живые мощи», в котором Лукерия тоже говорила, что слышит звон сверху, не смея сказать «с неба». Отсюда он сделал вывод, что вместе с этим духовным переживанием Господь дал мне и в осязательной форме воспринять общение с небом. Господь некоторым людям, наряду с внутренним откровением, являет и особые внешние знаки удостоверения и поддержки. Так в какое-то мгновение совершился радикальный перелом в мировоззрении. Произошло, кажется, явное чудо. Однако это чудо было естественным, логическим завершением пути разума в его искренних поисках истины. Господь открыл ему смысл жизни, дал вкусить, как он благ, познать истину. Вот что говорил сам отец Никон о своих первых переживаниях после обращения. А в дальнейшем уже Господь ведет человека сложным путем, очень сложным путем. Я был поражен, когда после такого откровения Божия вошел в церковь. И раньше ведь приходилось, и дома заставляли ходить, и в средней школе нас водили в церковь. Но что там? Стоял как столб, не интересовался, занимался своими мыслями и все. Но когда после обращения сердце немного открылось, то в храме я первым делом вспомнил предание о послах князя Владимира, которые, когда вошли в греческую церковь, уже не знали, где находятся, на небе или на земле. И вот первое ощущение в церкви после пережитого состояния. Находишься не на земле. Храм не земля, это кусочек неба. Какая радость была слышать: «Господи, помилуй!» Это просто неимоверно действовало на сердце. Все богослужение, постоянное воспоминание имени Божия в разных формах, песнопениях, чтениях, это вызывало какое-то восхищение, радость, насыщало. И когда человек вот так придет, припадет ко Господу: «Господи, делай все со мною сам, я ничего не знаю». На самом деле, что мы знаем? «Делай со мной что хочешь, только спаси». Тогда Господь сам начинает вести человека. Действительно, ничего еще не знал в то время молодой человек о духовном пути, но припал со слезами к Богу, и Господь сам повел его. Повел так, что я после этого года два в волочке жил, занимался с книгами, молился дома. Это был период горения сердца. Он не видел и не слышал того, что делалось вокруг него. В это время он снимал одну половину частного дома в Сосновицах под Вышним Волочком. Ему шел 22-й год. За тонкой перегородкой пляски, пение, смех, игры молодежи там веселились. Пытались приглашать и его, он был интересен, умный, привлекательный, образованный. Но потерял он вкус к миру. Два последующих года его жизни были временем непрерывного подвига, настоящего аскетизма. Здесь впервые познакомился он с творениями святых отцов, впервые по существу с Евангелием. Вот как говорил он в самом конце своей жизни об этом периоде: «И только у святых отцов и в Евангелии я нашел действительно ценное. Когда человек начнет бороться с собой, будет стремиться идти путем евангельским, то ему святые отцы сделаются необходимыми и своими родными. Святой Отец уже родной учитель, который говорит душе твоей, и она воспринимает это с радостью, утешается. Как тоску, уныние, рвоту вызывали эти философии и всякие сектантские гадости, так наоборот, как к родной матери приходил к отцам. Они меня утешали, вразумляли, питали. Потом Господь дал мысль поступить в Московскую духовную академию в 1917 году. Это много для меня значило». Очень интересные и не менее драматические описания пути своего обращения к Богу и познания истины оставили, например, Гладков в книге «Путь к познанию Бога». протоиерей Сергий Булгаков в «Свете невечернем». Замечателен путь разума в поисках истины современного американского подвижника иеромонаха Серафима, описанный в книге иеромонаха Дамаскина Христенсена. «Не от мира сего жизнь и учение отца Серафима Роуза Плотинского». Основная трудность в познавательной деятельности человека заключается в том, что человеческое общество в целом живет совершенно иными, отличными от Евангелия, идеалами и принципами. Они прекрасно показаны в искушениях Христа в пустыне. Их в следующих словах выразил апостол Иоанн. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 16. Искушения при этом не просто названы, но и показана их взаимосвязь между собой, определенная иерархическая соподчиненность. В этой иерархии, завершающей самой опасной из страстей, названа гордость. Она более чем что-либо другое искажает по существу дух человека и тем самым закрывает от него конечную цель и истинный смысл жизни и деятельности во всех аспектах. Отсюда становится очевидным, на что прежде всего должно быть обращено внимание человека. На выявление и объективную оценку того, что питает эту страсть. В противном случае познание будет не только бесплодно, но и губительно для человека и человечества. При огромном многообразии проявлений гордости у человека нашей цивилизации она с особой силой и откровенностью выражает себя в культе разума. Разума, естественно, ветхого человека. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 22. То есть разума, являющегося рабом своих страстей, похотей. Этот разум провозглашается миром высшей инстанции в решении всех проблем человеческих и требует подчинения ему всех сторон духовной жизни. Где же по этому разуму возможно обретение истины, а с ней благо бытия и смысла жизни? В науке и философии. Наука должна обеспечить первые две похоти, по Иоанну Богослову, философия – последнюю, указав на ложное величие человека. Именно в научно-техническом прогрессе и философии, а не в Боге и святости жизни, гордость житейская усматривает возможность осуществления извечной надежды человечества стать как Боги. Бытие, глава 3, стих 5. Но к чему ведет эта идея, достаточно красноречиво показывает история первого человека. Поэтому, чтобы каждый, искренне ищущий истины, мог беспристрастно оценить как возможности чистого разума, так и христианское свидетельство об истине, столь важен анализ познавательной деятельности человека. Итак, что есть истина? В попытке ответить на этот вопрос на арену истории выступают четыре основных претендента – философия, наука, мистика, религия. Кратко их ответы можно выразить следующим образом. Философия, та, для которой этот вопрос существует. Истина – это искомый результат деятельности чистого разума, ибо истина рациональна и может быть выражена в конкретных понятиях и суждениях. Наука. Истина есть адекватное постижение эмпирически рациональным путем объективной реальности или, в 20 веке, полезная модель этой реальности. Мистика всех времен. Истина есть невыразимое ничто, переживаемое личностью в опыте внутреннего с ним слияния, в экстазе. Познание ничто глубоко интимно, поэтому оно не связано по существу ни с каким ортодоксальным учением, ни с какой религией, присутствуя, однако, в каждой из них. Христианство. Истина есть сам Бог, непостижимый по существу, но бесконечно познаваемый в своих действиях, энергиях, многообразно открывающихся человеку. Полнота самооткровения истины Бога дана человеку в воплотившемся Логосе, Господе Иисусе Христе, познание которого обусловлено строгими законами духовной жизни. В отличие от философии и науки, методы которых рациональны, мистика иррациональна. Религия же, как охватывающая всю полноту познавательных способностей человека, на разных этапах его духовного развития предлагает разные методы познания истины, как рационального, научное богословие, так и иррационального, духовная жизнь, порядка. Философия. Почему глубокое сомнение вызывает философский метод искания истины? В первую очередь потому, что этот метод по своей сути является чисто рациональным, включающим в себя известную логику суждения и определенный понятийный аппарат, что делает философию формальной системой. Но если логика – вещь чисто инструментальная и бесстрастная, то с понятиями дело обстоит несравненно сложнее. Не касаясь проблемы универсалей, можно констатировать следующий факт. Философия пользуется языком, который является отражением нашей деятельности. И если даже принять, что существуют априорные понятия, то и они, без наполнения их определенным, заимствованным из эмпирии содержанием, оказались бы беспредметными для человеческого сознания и потому неработающими. То есть все философские построения системы полностью ограничены языком нашего четырехмерного пространства времени. Поэтому если бы кто слышал язык или созерцал реальность, выходящие за понятийные пределы этого четырехмерного мира, то он не смог бы их передать, ввиду отсутствия соответствующих слов понятий. Апостол Павел так и писал: «И знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 3 и 4. Эта принципиальная ограниченность философии усугубляется еще и тем, что все слова понятия, кроме математических абстракций, очень неопределенны. В силу этого их использование не дает возможности делать логически однозначные выводы. Гейзенберг в связи с этим приходит к пренеприятному для философии заключению. Он пишет: «Значение всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине». Интересно сопоставить эту мысль современного ученого и мыслителя с высказыванием христианского подвижника, жившего тысячелетием раньше Гейзенберга, не знавшего ни современного естествознания, ни квантовой механики, преподобного Симеона Нового Богослова. Вот его слова: «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и вещи, и слова, и думают, что изображают божественное естество, то естество, которого никто из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать». Оба эти высказывания, как видим, говорят по существу об одном и том же. Истина, как бы мы ее ни называли, невыразима с помощью слов. Тем более невозможно с помощью понятий трехмерного мира адекватно описать реалии мира n-мерного или безмерного. А бытие может быть именно таково? К тому же философия, ставя вопрос об истинности познания, осуществляемого в ее недрах, оказывается в заколдованном круге. Она не может доказать свою истинность, как и любая формальная система, что показал Гёдель своей второй теоремой о неполноте формальных систем, так как в принципе не способна выйти за пределы той рационально-эмпирической данности, которая очерчена кругом ее логико-понятийного аппарата. К этому выводу фактически философия пришла и в своем историческом развитии, исследуя проблему бытия. Схематично путь разума на этом историко-философском направлении можно представить в следующем виде. Что есть безусловно сущее? С этого вопроса началась европейская философия в Древней Элладе. И поскольку сущим не мог быть признан изменчивый мир, это неверная наличная реальность, уже первые мыслители – милетцы, Гераклит, Пифагор и другие, в качестве первого начала, единого во многом, утверждали то, что может быть усмотрено лишь метафизически – вода, апейрон, воздух, огонь, число. Однако такой догматический подход, тем более перед лицом разноречивых ответов, не мог долго удовлетворять человеческий разум. В поисках сущего, познание которого давало бы возможность осмыслить и бытие мира, и личное существование – человек начал искать безусловных доказательств истины. Так в философии произошел принципиальный поворот от постулирования онтологической цели к ее логическому оправданию. И эти ее два измерения, экзистенциальность и рациональность, определили всю ее дальнейшую судьбу. На Западе, с наступлением нового времени, умозрение стало на путь тотального сомнения. Ведь чтобы стать строгой наукой, философия оказалась вынужденной в решении вопроса о подлинно сущем сначала поставить вопрос о существовании самого этого сущего. Вопрос о бытии бытия. Но и здесь, прежде чем ответить на этот вопрос, она должна была убедиться в достоверности самих познавательных возможностей человека. Убедиться в том, что мышление в состоянии адекватно постигать реальность. И в первую очередь познавать самое себя, то есть доказать истинность своего мышления через свое же мышление. Круг замкнулся. Сомнение, призванное возвести философию на высший уровень достоверного знания о бытии, завело ее в глухой тупик, к осознанию своей полной неспособности сказать что-то достоверное о самом главном. Эти отрицательные результаты западной рациональной философии, и в этом ее своеобразная заслуга, вызвали поиски иных путей познания, нерациональных, через обращение к наличному бытию. Они также ничего не дали. Речь идет о так называемой философии культуры и философии существования. Первое направление взяло за основу свидетельство коллективно-исторического сознания, которое оно находит в отложившихся формах культуры. Но расширив философский субъект, культур-философия совершенно ушла от сущностного вопроса «что лежит в основе мира?». Второе направление, философия существования, тоже исходит из наличного бытия, но уже не из внешней, а из внутренней его данности. Возвращаясь к бытию человека, экзистенциализм в то же время порывает с враждебной вселенной и всяким вне и сверхличным бытием, чем фактически закрывает основной вопрос философии. В обоих случаях, таким образом, происходит возврат от голого рассудка к бытию, но бытию, лишенному онтологичности, взятому на феноменальном уровне существования, социальном в культурфилософии, индивидуальном в экзистенциализме. При этом и в том, и в другом случае вопрос об истине, как сущем, совершенно исчезает из поля зрения философии. По совершенно новому пути пошли старшие славянофилы – Хомяков, Киреевский. Проницательно усматривая корни недуга западной философии в господстве в ней рассудочного начала, они призывали строить философию, онтологию, исходя из теистической посылки «валящего разума». Ибо если на пути рассудка нельзя достоверно доказать истину, то это совсем еще не означает, что ее вообще нет и не существует никакой другой возможности ее познания. Есть другой путь познания, который изначально присущ человеку как существу богоподобному. Этот путь проходит в области не менее реальной, чем внешний мир, в области духовной, и дает непосредственное видение Бога через обращение к откровению и соответствующей духовной жизни, как они даны в православии. Так, историческое движение философствующего разума на пути искания истины приводит человека к исходному пункту религиозного миропонимания, постулированию абсолюта, Бога, и необходимости принятия религиозного метода его постижения. Наука. Другой путь в поисках истины проходит разум в естественно-научном познании мира. И хотя этот путь исторически значительно короче, чем у философии, однако он не менее эффективен в своих достижениях. Каким результатом приходит научная мысль в познании бытия? В XVIII-XIX веках и отчасти по инерции в XX веке в науке господствовала чисто механистическая концепция, которая рассматривала мир не более как огромный механизм, действующий по строгим, раз и навсегда данным законам. Известный ответ Лапласа Наполеону, когда последний спросил о месте Бога в мире: «Сир, я не нуждаюсь в этой гипотезе», выразил тот абсолютный детерминизм в понимании мира, который присущ этой концепции. Известно, что одной из самых заветных мыслей Лейбница была мечта о создании так называемой «универсальной характеристики», алгоритма, с помощью которого чисто механическим путем можно было бы получить всю истину. Но поскольку живая природа, не говоря уже о человеке, не поддается вычислению, то позднее в эту концепцию включили понятие вероятности и все стали объяснять некоторым, хотя не поддающимся никакому измерению, сочетанием причинности и случая, или случая и необходимости. Название книги французского биолога Мано. Эта научная точка зрения на мир включает в себя убеждение, что единственная истина есть истина объективная, то есть та, которая может быть засвидетельствована специальными наблюдениями и измерениями, доступными каждому беспристрастному исследователю. Все остальное, что выходит за границы так называемого объективного наблюдения эксперимента, например, Бог, дух, душа, вечность и так далее является субъективным, потому не имеет никакого отношения к науке и истине и не заслуживает внимания. Современная наука, при всех ее громадных достижениях, а точнее благодаря им, является более скромной, чем наука недавнего прошлого. Ученые теперь реже, чем в прошлом, говорят о безусловных законах и чаще о теориях и гипотезах, меньше о детерминизме и больше о вероятности, меньше об истине и больше о моделях. А модели эти понимаются не как умственные или наглядные копии реальности, а как эффективные методы размышления над проблемами реальности для достижения поставленных человеком целей. По мере развития квантовой теории стало очевидно, что определенные характеристики спарены таким образом, что определить одну характеристику значит сделать невозможным определение другой. Гейзенберг выразил это открытие в своем принципе неопределенности. Оказывается, что в самом центре Вселенной мы сталкиваемся с неопределенностью, которую никакое наблюдение не может преодолеть. Это заключение противоречит предположению эпохи модернизма, что мир открыт в принципе полному описанию. Выдвигается предположение, что в самом ядре реальности заключена непостижимая тайна. Существует четыре другие характерные особенности современной науки, интересные в плане уяснения степени достоверности ее выводов. Во-первых, сейчас ученые редко говорят о научном методе, в смысле какого-то единственного универсального метода науки. Они говорят о методах и изобретают новые методы для решения новых проблем. Во-вторых, чтобы описать одни и те же явления, ученые создают разные дополнительные модели. Один из наиболее известных примеров относится к природе света, где в зависимости от целей свет рассматривают или как частицы, движущиеся в пространстве с огромной скоростью, или как волны в энергетическом поле, вейвикл. Обе эти, казалось бы, взаимоисключающие модели вытекают из квантовой механики, но ни к одной из них в отдельности научное представление о свете не сводится. И хотя такая диалектика квантовой механики несовместима с привычным здравым смыслом, ученые признают, что использование этих моделей дает наилучшие возможности для описания природы света. В-третьих, имеет место переосмысление понятия объективности в науке. Согласно традиционному мышлению, наука давала объективность, совершенно независимую от наблюдающего ученого. Но теперь все чаще признается, что научные исследования занимаются разрешением вопросов, поставленных человеческой личностью, а не какой-то объективной реальностью. Искомые ответы являются ответами на человеческие вопросы. Более того, особенно со времени появления трудов Гейзенберга, существует понимание, что, по крайней мере, при некоторых тонких опытах, например, связанных с исследованием микромира, само наблюдение влияет на результаты опыта, а полученное в эксперименте знание является во многих отношениях относительным знанием. В-четвертых, бурный процесс расширения границ науки делает все более очевидным, что никакое практически знание нельзя рассматривать как окончательное. Ярким примером является эволюция в познании атома. Эти, как и другие особенности современной науки и критерии, применяемые в ней сегодня, позволяют ученым и исследователям научного знания сделать вполне определенные выводы об истине в науке. Истина есть полезная фикция. Этот вывод свидетельствует, что наука, даже самая теоретическая, всегда прагматична по своим конечным целям. Она принципиально замкнута в горизонтальной плоскости интересов только этого мира. В ней нет места проблеме истины, как она стоит в религии и философии. Эта двухмерность науки, отсутствие в ней мировоззренческого содержания, этого третьего, вертикального измерения, открывает возможность использования ее достижений в целях духовно и этически прямо противоположных. Этический аспект достаточно очевиден. Есть атомные электростанции, а есть атомные бомбы. Иначе обстоит дело с духовным. Здесь можно выделить три основные негативные тенденции. Одна из них – нулевой вариант, когда все вопросы, связанные с духовной и мировоззренческой жизнью человека и сама проблема истины, объявляются ненаучными и псевдовопросами. Существо этого агностического взгляда очевидно. Оно точно выражено в словах Христа. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22. Вторая тенденция, сколь древняя, столь же и новая, проявляется в попытке раздвинуть границы научного познания мира за счет включения в науку элементов мистики и магии. Наука или мистика? Мистика и магия, хотя и имеют общие элементы, иррационализм, вера в наличие сверхприродных сил и другие, различаются между собой характером отношения к высшему началу. Мистика немыслима без его признания. Мистическое познание осуществляется только в состоянии экстаза, когда мистик ощущает себя как целостное единство. Наконец, для мистика глубоко безразличны все ценности этого мира. Он их и не ищет. В магии все не так. Она большей частью далека от признания единого Бога. В ней совсем не обязателен экстаз. И ее цели исключительно посюсторонние. В последнем, по мнению Фрезера, она тождественна с наукой. «Когда магия, — пишет он, — является своей чистой и неизменной форме, она предполагает, что в природе явления должны следовать одно за другим, неизбежно и неизменно, не нуждаясь во вмешательстве личного или духовного агента. Итак, ее основоположения тождественны с основоположениями современной науки». Американец Муди, например, видит причину увлечения в современном просвещенном обществе магией, колдовством, ведовством, оккультизмом и тому подобному в следующем. Расстояние, разделяющее рациональный, научный мир от мира магического, небольшое. Наш западный мир проникнут магическим мировоззрением. Иудео-христианская концепция мира, созданного Богом, обязательно дополняется миром, в котором царит дьявол. Бог противостоит дьяволу, силы белого света и духа противостоят легионам тьмы и земных вожделений. Возможно, что подобное биполярное разделение есть врожденное качество человека. Но, безусловно, оно является частью западной традиции. Задача магии – заставить духов, высшие и низшие силы, служить человеку в его земных интересах, безотносительно к их нравственному содержанию и духовным ценностям. И определенная категория ученых также считает, что этические критерии неприложимы к науке, и что она должна воспользоваться любыми средствами, в том числе и необычными, для достижения здоровья, успехов и прочих подобных целей. Так некоторые социологи и психологи на Западе склонны видеть положительные моменты в магии и магических культах. Например, Муди считает, что сатанисты после прохождения лечения средствами магической терапии становятся лучшими гражданами, чем были до этого. Возможно, именно поэтому, заключает он, таким маргинальным культом, как церковь Трапезонда, должна быть оказана поддержка. Все, что увеличивает способность индивидуума приспосабливаться к миру, в котором он живет, может и должно стать критерием при оценке новых и вначале маргинальных институтов нашего общества. Фрейд в 1921 году писал об отношении психоанализа к оккультизму. Усилившийся интерес к оккультизму вовсе не обязательно должен заключать опасность для психоанализа. Мы должны, напротив, быть готовы к тому, что между первым и вторым обнаружится взаимная симпатия. Союз и сотрудничество между психоаналитиками и оккультистами может таким образом оказаться допустимым и многообещающим. Прежде чем давать оценку этой тенденции в современной науке, кратко скажем о третьем, духовном течении в ней, близком к предыдущему. Отчетливо она выражена одним из крупных современных физиков США Таунсом в его статье с очень характерным названием «Слияние науки и религии». Основная мысль статьи та, что наука и религия ведут человека к одной и той же цели, но разными путями. То есть утверждается мысль о единстве по существу науки и религии. Эта идея неоднократно высказывалась и ранее Альбертом Эйнштейном и некоторыми другими видными учеными и восходит еще к Аристотелю. Но в данном случае она свидетельствует о глубоком непонимании религии вообще и христианства в особенности. Основная ошибка ее заключается в том, что религия рассматривается как один из инструментов этой жизни. Совершенно игнорируется цель религии – подготовка человека к вечной жизни в Боге. То есть здесь мы сталкиваемся с откровенной попыткой метафизику превратить в физику, небо отождествить с землей и самого Бога рассматривать не более как только универсальный принцип Вселенной. В этом заключается, может быть, одна из наиболее распространенных ошибок позитивистского разума в его видении сущности бытия и смысла человеческой жизни. Очевидно, что в этом же состоит основная опасность и идеи союза науки с магией, которая своим безусловным детерминизмом и полной замкнутостью в четырехмерном пространстве времени не выводит научный разум на новые горизонты, тем более не может дать ему новых здоровых критериев, нового понимания смысла человеческой деятельности, понимания истины. Напротив, глубоко унизит и то разумение жизни, которое бесстрастно присутствует в науке. Не менее опасное обращение науки к мистицизму, поскольку это не только не расширит границы ее познания, но и неминуемо приведет к тяжелейшим последствиям для человечества. Мистика увлекает человека на путь незаконного, Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 1, проникновение в мир духовный и утверждая так называемую свободу, фактически произвол в духовной жизни, тем самым разрушает сами основы человеческой жизни. Этим она принципиально отлична от положительной религии, от православия с его строгими законами аскетики. Мистик познает не Бога и потому предпочитает говорить о божественном ничто, о невыразимом, непознаваемом, о едином и так далее. Крупный исследователь религий Гейлер в своем монументальном труде «Молитва» верно замечает, что последовательный мистицизм освобождает представление о Боге от всех личностных атрибутов, остается голая и чистая бесконечность. В конечном счете мистик сам себя видит Богом. Очевидно, что ошибочность и пагубность последствий, указанные тенденцией в науке, может быть надлежащим образом оценена лишь при самом серьезном изучении православных принципов духовной жизни и критериев познания. Путь разума, неочищенного от страстей, правильной, праведной, христианской жизнью, очень показателен. Его небывалые в истории научно-технические и другие достижения в 20-м столетии сопровождаются появлением столь же небывалых по своей мощи сил разрушения. И в первую очередь эти негативные силы проявляются в духовно-нравственной сфере, где самую большую опасность представляет процесс разрушения критериев добра, красоты и истины. Сейчас все размывается, переставляется с ног на голову, перемешивается. И ни философия, изъявшая само понятие истины из области своих умозрений, ни тем более наука, развитие которой фактически проходит независимо от каких-либо этических и духовных критериев, не в состоянии остановить этот процесс. Единственный удерживающий, второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 7, Христос Евангелия решительно и все более сознательно исключается из общества не только наукой, философией, культурой, но и всей вообще атмосферой современной жизни. Лучшие люди России давно предупреждали о пагубных последствиях для человечества развития этого процесса на Западе. Вот одно из замечательных по своему пророческому пафосу высказываний об этом известного славянофила Аксакова. «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, — писал он, — в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием, свобода — деспотизмом и рабством. Совлекший с себя образ Божий, человек неминуемо совлечет, уже совлекая, с себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином». Сказано, кажется, слишком сильно. Но разве современные, небывалые по своим масштабам и остроте кризисы, нравственные, социальные, экологические, экономические и так далее, не свидетельствуют о самоубийственном характере прогресса, отвергшего Христа? Разве пропаганда, узаконенная, всякого рода безнравственности и открытого глумления над телом и душой человека, свобода каких угодно извращений, господство золотого тельца, диктат преступных кланов – не свидетельство одичания дехристианизированного мира? Разве современная демократия не есть фактически деспотизм финансово-промышленной олигархии, преследующей только свои цели – изволированное рабство народа, демоса? Наконец, разве полная вседозволенность оккультизма, магии, колдовства вплоть до сатанизма, открытое попрание всякой святыни – религиозная свобода? Пропаганда культа жестокости и насилия – это не совлечение с себя современным цивилизованным обществом образа Божия и человеческого и ревность об образе зверином. Откровение, глава 13, стихи с 1 по 18. Несомненно, что в самой идее безграничного познания по ту сторону добра и зла, изначально заложенной в проекте нашей цивилизации, человеческий разум допустил принципиальный просчет. Сейчас, когда началось третье тысячелетие, это стало очевидным фактом. Христианство. Каково понимание истины в христианстве? Уже исповедание единого личного Бога существенно меняет по сравнению с научным и философским подходами осмысление проблемы истины. Бог есть не просто источник всякого бытия и сознания, но само бытие. «Я есмь сущий» – Исход, глава 3, стих 14. И сознание, то есть сама истина. Этот логический, естественный вывод является бесспорным для всех монотеистических религий. Однако в христианстве он принципиально углубляется и приобретает уникальный в истории человеческой мысли характер. Христианство исповедует истину как совершенное богочеловечество, осуществленное в неслитном, неизменном, нераздельном и неразлучном. По определению 4-го Вселенского Халкидонского собора 451 года, соединение божественного логоса с человеческой природой в Бога-человеке Иисусе Христе. Христос, в котором обитает вся полнота божества телесно. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 9. Есть высшее, доступное человеческому постижению, самооткровение Бога миру. Есть сама истина. «Я есмь путь и истина и жизнь, ибо я в Отце, и Отец во мне». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 6 по 7, 9 и 11. Истина, оказывается, есть не что, а кто. Таким образом, христианство утверждает, что истина – это неизменчивый тварный мир, включая и человека, не тождество отображения так называемой объективной реальности в сознании человека, не высшая умосозерцаемая идея, не совершенная рациональная модель, не универсальная функция. Она даже не моноличностный Бог-Дух, в силу божественной трансцендентности, принципиально недоступной человеческому познанию. Познание истины теперь возможно. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 13, и первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Знание ее, его, есть знание Бога, совершаемое всем составом человека, а не одним лишь разумом. И осуществляется оно не в состоянии экстатического растворения в божестве или особом переживании своей экзистенции, но через особое духовно-телесное единение со Христом в Церкви, в совершенстве личностного раскрытия, когда человек сам становится ее носителем, ее членом, ее участником. Пред восхищением этой полноты бытия в истине для христианина является его участие в Евхаристии, в которой причастник становится единотелесным, единодуховным Христу. Христианство утверждает, что истина есть Он, который есть и всегда есть. Постижение истины совершается только через богоуподобление, поэтому оно не может быть познано на путях научного, философского, эстетического, мистического, оккультного созерцания. Что проистекает из такого видения истины? Понимание того, что истина есть духовное, разумное, благое, личностное существо, а не человеческое состояние или мысль, логический вывод, теоретическая абстракция, материальный объект. Она – бытие, а не процесс или результат умной человеческой деятельности. Познание истины осуществляется не одной какой-либо способностью человека, рассудком, чувством, но целостной человеческой личностью, целостным разумом. Познание истины осуществляется на пути правильной, праведной христианской жизни, постепенно преображающей человека из состояния страстного, болезненного в новое, святое, богоподобное. Душа видит истину Божию по силе жития. Только через духовное единение со Христом человеку открывается правильное видение существа тварного мира, как единого с человеком организма, а не как чуждого ему объекта исследований, эксперимента и потребления. Такое познание превращает человека из алчного и слепого эксплуататора природы в ее любящего и зрячего возделывателя и хранителя. Настоящая жизнь, земная, является не самодавляющей ценностью, но приходящей формой бытия личности, необходимым условием самопознания, реализации в этом изменчивом мире своей свободы перед лицом совести. Познание своей несамобытности, ништойности без Бога, и через это признание необходимости Христа. Это познание Христа истины есть совершенное, вечное благо. Христианское понимание истины можно выразить и другими, величайшими для христианина словами. «Христос воскресе!» Поскольку в них заключена бесконечная перспектива жизни – и одновременно конкретный и полный ее смысл.
Он в жизни, которая, только будучи вечной, приобретает свой смысл. Эта жизнь есть достижение совершенного познания и совершенной любви, являющейся синонимом самого Бога, ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. Эта жизнь – невыразимое блаженство. Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Но богоподобная любовь – это не только нравственное и эмоциональное благо человека. Она является совершенным инструментом и познания самой истины, и созерцания ее нетленной красоты, и постижения сущности всех творений.